поговорить с вами о двух историях, которые хорошо известны большинству присутствующих. Это история богатого юноши из, ну, на самом деле, из всех трех Евангелий синоптических, она во всех трех Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки, она записана. И вторая история, о которой я хотел бы сегодня поговорить, это послание Христа к Лаодикийской церкви. На ваш взгляд, есть что-то общее между историей о разговоре Христа с богатым юношей и посланием к Лаодикийской церкви? Значит, все-таки есть, да, что-то общее? Да, пожалуйста, Алексей.
Нежелание менять свою жизнь.
Хорошо. Вот давайте посмотрим, попробуем ответить на этот вопрос сегодня и, возможно, для себя какие-то духовные уроки извлечь из этого сравнения. Итак, история богатого юноши, которая записана, как я уже сказал, во всех трех так называемых синоптических Евангелиях. Это Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Ее нет только в Евангелии от Иоанна. И вообще говоря, интересно, а зачем нужно было эту историю повторять три раза? Вот так разве недостаточно было? Тем более, что во всех трех Евангелиях она примерно об одном и том же. Примерно те же самые события и слова рассматриваются. Ну и можно, в принципе, вообще задать вопрос более общий. А зачем нужно было вообще повторять историю жизни Христа четыре даже раза, да? Ну, Евангелие от Иоанна, может быть, особняком все-таки стоит, там очень много эпизодов из жизни Христа, которые в синоптических Евангелиях не рассматриваются. Вот, так что можно говорить о трех, да? Но три Евангелия, это Матфей, Марк, Лука, они практически, ну вот, очень большой процент у них перекрытия, да, то есть большинство историй из жизни Христа, они представлены во всех этих трех Евангелиях. Тем более, что может возникнуть вопрос. Вы помните, как Иоанн заканчивает свое Евангелие? Последний стих, 21 глава, 25 стих. О чем говорит там Иоанн? Что если писать обо всем том подробно, ну, о деяниях и жизни Иисуса Христа, то и всему миру не вместить написанных книг. То есть, другими словами, в Евангелие вошла лишь очень небольшая часть того, что делал Иисус Христос, да, на этой земле. И вот, казалось бы, наверное, было бы лучше, если бы у нас было не три Евангелия, а одно, зато в три раза больше. Согласны? То есть, тогда втрое больше можно было бы вместить истории из жизни Христа. Но почему-то в Библии мы видим три Евангелия, которые повторяют одно другое. Вот не возникал у вас вопрос, почему именно так Бог построил свое слово? Казалось бы, ну, не очень оптимально. Оптимальнее было бы по-другому его построить. Вы сейчас, наверное, более, можно больше, ну, скажем так, более понятно сказать, когда мы вот говорим о том, как мы видим, да? Мы можем видеть фотографию. Фотография – это двумерная такая, да, поверхность, да, мы видим, в общем-то, много на ней деталей, но это все расположено в плоскости, да, то есть мы, это то, что называется двухмерным изображением, двухмерное изображение. А можно то же самое представить каким образом? Те же самые объекты, которые на фотографии изображены, но представить их не в плоскости, а в объеме. И это будет уже трехмерное изображение. Какое из них лучше и лучше воспринимается, скажем так, нами? Наверное, объемное, да? Так вот, три Евангелия, вот их интересно даже, что их три. Вот, я имею в виду синоптических Евангелий. В Евангелии от Иоанна оно стоит несколько обособленно, да, в этом плане. Вот, так вот, у нас три синоптических Евангелия. Ни о чем это вам не говорит, что они дают, когда мы смотрим на историю жизни Иисуса Христа. Они дают нам три измерения. Мы смотрим на историю жизни, можно было бы смотреть в одномерной. Ну, знаете, да, одномерный случай, это когда у нас просто линия. Вот если объединить все три Евангелия, ну, не объединить, а написать одно Евангелие, которое бы в три раза больше, может быть, информации давало, но оно было бы всего одно. Вот это вот как одномерный взгляд такой будет. Но Бог избирает другое. Он, может быть, дает нам втрое меньше информации, чем мог бы, да? Но зато он как эту информацию нам дает?
Развернуто.
Он не просто развернуто, объемно. Объемно. А для чего объемно? Чтобы мы могли лучше эту информацию воспринять. Пусть меньше, да, как, я не помню, кто эту поговорку придумал, да, лучше меньше да лучше, это что-то еще из Советского Союза, но вот в данном случае это как раз применимо. Может быть, меньше информации, но гораздо лучше воспринимается она в этом смысле. И на самом деле можно даже вот эту историю с богатым юношей использовать для пояснения этой мысли. Она очень хорошо поясняет эту мысль. Например, откуда мы знаем, что это был юноша? Что тот, кто пришел к Иисусу, был именно юноша или молодой человек? А мы знаем об этом только от Матфея. А Марк и Лука говорят, что просто некто пришел. Да? Не говоря ничего об его возрасте. А вот Матфей, только один Матфей говорит нам о том, что это был юноша или молодой человек. Хорошо. Евангелие от Марка единственное, кто это Марк, отмечает один очень важный факт, который в Евангелии от Матфея и от Луки не отмечен. То, что Иисус, взглянув на этого человека, полюбил, написано его. Вот нигде больше в других Евангелиях вы это не увидите. То есть, описывая эту историю, только Марк отмечает, что Иисус полюбил его. И только Лука в этой истории говорит, что это был не простой человек, а некто из начальствующих. То есть, другими словами, он занимал какое-то видное положение в общественной иерархии. То есть, он не просто богат был, это отмечают все три евангелиста, а вот то, что он был не просто богатым человеком, но еще и занимал определенное положение, был начальником, как мы сейчас говорим, да, несмотря даже на свой молодой возраст, вот это отмечает только евангелист Лука. Хорошо, но тогда можно сказать, ну, а если бы вот действительно один раз эту историю привести, но в этой истории просто все эти три факта отразить, разве не то же самое было бы? Нет, наверное. А почему? Угу. Да, то есть они как бы есть, но они прошли бы просто, ну вот как мы читаем это повествование, они прошли во многом незамеченным для читающего. А когда мы в одном Евангелии читаем, что это был юноша, ну хорошо, юноша, в другом Евангелии мы читаем, читая дальше, да, когда мы уже до него доходим, увидим, что Иисус его полюбил, о, интересно, да, а вот Матфей об этом не писал. То есть это воспринимается уже совершенно по-другому. И то же самое, когда мы уже доходим до Евангелия от Луки и видим, что это был один из начальствующих, опять-таки мы, о, а вот два других евангелиста это не отметили, это что-то новое. То есть вот такой вот взгляд, вот действительно как будто трехмерный на Евангелие, он дает гораздо лучшее восприятие тех историй, которые записаны в них. Ну хорошо, это такое небольшое, может быть, отступление, которое связано с... Ну вот, тремя Евангелиями, а теперь давайте обратимся к самой этой истории и посмотрим, на что мы можем обратить в ней внимание. Я хочу прочитать ее из Евангелия Матфея, потому что она там самая подробная и, ну, и самая первая, да, из трех описаний этой истории. Это Евангелие от Матфея, 19 глава и с 16 по 22 стих. И вот некто... Подошед сказал ему, Христу, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, очевидно, юноша, да, или некто, как пока мы видим, говорит ему, «Какие заповеди?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». «Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Что еще не достает мне?» Видите, вот здесь вот впервые Матфей говорит о том, что это был юноша. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот здесь я хотел бы остановиться. Что мы здесь можем увидеть? Какие моменты важные можем отметить вот в этом описании разговора между юношей, богатым юношей, и Христом? Во-первых, интересно 16-17 стих, на мой взгляд. Вот некто подошел, этот человек, подходя, говорит: «Учитель благий, да, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Христос отвечает ему несколько странным, на первый взгляд, образом. Он говорит: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Почему он так отвечает на это? Ну, понятно, почему юноша говорит ему: «Учитель благой», да? Ну, как бы комплимент ему сделать, да? Сказать: «Вот я очень уважительно к тебе отношусь, вот я тебя считаю благим учителем, то есть добрым». А Христос вдруг на этот комплимент говорит: «А что, почему ты меня так называешь? Ведь никто же не благ, кроме как Бог». На ваш взгляд, что это такое? О чем здесь хочет сказать Христос? Как вы думаете? Ага. То есть, по сути, он спрашивает юношу, спрашивает, какой он ему вопрос таким образом задает. Да, а за кого ты? Вот в 16 главе Евангелия от Матфея он тот же вопрос задавал своим ученикам. За кого люди почитают меня? И за кого вы почитаете меня? Но здесь он, по сути, вот так вот, может быть, не столь прямо и явно, но задает тот же самый вопрос. А за кого ты меня почитаешь? Ты меня почитаешь за благого учителя? Просто за благого учителя? Может быть, за великого человека, за великого учителя? Или же ты меня почитаешь за Бога? Что в твоих словах, когда ты называешь меня благим учителем? Кого ты имеешь в виду? Человека или Бога? Это вот первый момент, на который можно обратить внимание. Во-вторых, что Христос называет здесь условием получения жизни вечной? Потому что вопрос этого человека, юноша, был следующим: что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Как Христос отвечает, что сделать? Соблюди заповеди. Юношу это не удовлетворило. Он задает следующий вопрос. Какие? И какие заповеди Христос здесь перечисляет? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Это откуда? Что за заповеди? Да, это заповеди из Деколога. Да, это 10 заповедей. Вообще, это интересно, потому что это очень контрастирует с утверждением многих христиан сегодня, которые говорят, что Христос что с законом сделал? Отменил или упразднил, да? Что на Голгофе Христос закон упразднил. Однако тут мы видим совершенно другую картину и другое отношение Христа к 10 заповедям. Когда юноша спрашивает его: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Христос отвечает не так, как многие сегодня ответят проповедники, да? А он не скажет: только веруй и ничего больше. А что он говорит здесь? Соблюди заповеди. И более того, спасибо юноше, что он уточнил и спросил, какие. Христос явно говорит, да, что можно тут сказать: ну, заповеди какие? Заповеди Христовы, да, которые к Декологу никакого отношения не имеют, которые из Нового Завета взяты, а к Ветхому Завету не относятся. Но однако же, вот благодаря вопросу юноши «какие», мы знаем, какие заповеди имел в виду Христос. И какие заповеди он имел в виду? 10 заповедей. В-третьих, и вот это очень интересно и важно, что отвечает юноша на эти слова Христа в 20 стихе, мы что читаем? 19 главы Евангелия от Матфея. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей». То есть, другими словами, что, о чем говорит нам его ответ? Что как минимум то, что юноша знал Божий закон, да? Он принимал Божий закон, он старался его соблюдать. Но что-то еще здесь есть. Все это сохранил я от юности моей, и вот небольшая добавка. Чего еще не достает мне? Это о чем может нам сказать? Удовлетворен был этот человек своим духовным состоянием, положением. То есть на самом деле мы видим здесь из его ответа, что юноша действительно считал, что живет праведной, совершенной жизнью. Однако что-то внутри него говорило о том, что с его жизнью все-таки что-то не так. Что-то в его жизни ему не достает. Поэтому, собственно, он и пришел к Иисусу Христу и задал этот вопрос. А что было не так? То есть Христос, собственно, своим ответом, он как раз и выводит на свет то, что было не так. Показывает ясно этому человеку, что в его жизни, что в его духовном состоянии не так. Да? И вот здесь на самом деле мы должны помнить, что вот то, что произошло дальше, и слова Христа дальше, вот следующие слова Христа, они относятся конкретно к этой ситуации. А какие там слова? «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Можно ли воспринимать эти слова Христа как повеление всем христианам, что вот сегодня мы должны пойти, продать все имение свое, отдать все свои средства на евангельскую деятельность, ну а дальше уже как получится, Бог усмотрит. Так? Это было сказано именно этому человеку. И было сказано для чего? Самой главной целью этого, что являлось. Да, юноша задал вопрос, что еще не достает мне? И Христос ему отвечает, он показывает ему наглядно, чего ему не достает. А чего ему не доставало? Вот вроде бы заповедь, он говорит, все эти заповеди, не укради, не убей, не прелюбодействуй, да, почитай отца и мать, все это я соблюдал от юности своей. То есть, казалось бы, праведный человек, но вот что-то, что это, что, чего ему не доставало? Доброты? Ну, не знаю насчет доброты, может быть, доброта у него все-таки была. То есть, если бы Христос ему сказал, иди, подай большую... большое пожертвование сделай для удовлетворения нужд нуждающихся людей. Да, он бы сделал это? Без всякого сомнения. Да, пошел бы и сделал, ничего страшного. Может быть, большую сумму пожертвовал, и все, казалось бы, было бы хорошо. Но Христос ставит вопрос ребром. Он не говорит, пожертвуй большую сумму. Он что говорит? Все продай. Вообще, чтобы у тебя ничего не было. Зачем он так говорит? В чем проблема была? Ну, мы видим, мы на самом деле видим, что происходит дальше, да, по реакции этого человека. Потому что, когда он услышал эти слова, он говорит, вернее, он ничего не говорит, он просто уходит в печали. То есть, а почему в печали? Потому что, наверное, все-таки понимал, то есть, на его вопрос был дан ответ, который он понял, чего еще ему не достает. Он понял, что его сердце больше привязано к его богатству, нежели к Богу. И поэтому перед ним уже внутри него встает вопрос, а как с этим быть? Что мне сделать? То, что требует от меня этот учитель, это как раз покажет, если я это сделаю, это покажет, будет обозначать такой коренной перелом в моей жизни, когда я отказываюсь, да, вот от этой привязанности к своему богатству и демонстрирую, скажем так, полагаю полностью свою жизнь в руки этого учителя. Но с другой стороны, а как будет дальше, а что, как я буду жить без своего богатства, оно мне очень нужно и так далее. Вот эта вот борьба внутри него, очевидно, происходило, я не знаю, сколько времени здесь, Очевидно, что не очень долго, потому что там не сутки же стояли. Вот. Но в конечном итоге он сделал свой выбор, хотя и понимал, вероятно, что этот выбор неправильный, поэтому он отошел с печалью. Вот это, то есть для него в выборе между Христом и богатством, богатство все-таки оказалось, вот это земное богатство оказалось на первом месте. Интересно, что тут ведь не только можно это применить к земному богатству. Он стремился действительно к праведности, он стремился к духовному богатству. И поэтому Христос, как отмечает евангелист Марк, и полюбил его, увидев его. Но однако стремление к материальному в нем перевесило духовное. Да? И он, как мы уже прочитали, отошел с печалью от Христа. Хорошо, это вот история, которая связана с богатым юношей. Теперь вторая история, на которую мы сегодня хотим тоже посмотреть, это послание Христа Лаодикийской церкви. Оно записано в книге Откровения в 3 главе с 14 по 19 стих. Откровение, 3 глава с 14 по 19 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Ну, в данном случае под ангелами имеется в виду вся церковь. То есть, вот если мы читаем ангелу Ефесской церкви, ангелу Смирнской церкви и так далее, имеется в виду именно церковь или руководство церкви. Ну, то есть, те люди, которые принимают решения. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». На этом я остановлюсь. Итак, во-первых, первый вопрос. Кто обращается к церкви с этим посланием? Как он себя называет? «Так говорит Аминь». Что значит «Аминь»? Да. «Да будет так». То есть тот, кто, если он сказал, как в Ветхом Завете написано, он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. То есть тот, кто просто так слова на ветер не бросает, но кто делает то, что говорит. И на самом деле здесь интересно, не просто делает то, что говорит, а само слово его творит. В общем-то, все сотворило, да, как дальше мы видим. «Свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Вот здесь интересно эта фраза «начало создания Божия», как будто Христос был первым из сотворенных существ, да, то есть тот, кто вначале был Богом сотворен. На это, кстати, свидетели Иеговы часто к этому стиху обращаются и говорят, вот видите, здесь как бы, ну, Христос говорит, да, но называет он себя всего лишь началом создания Божия, а не Богом. Что на самом деле тут имеется в виду? На самом деле, вот если посмотреть новые переводы, да, или я сейчас приведу перевод Института перевода Библии, смысл меняется, хотя, в принципе, даже в синодальном переводе можно этот смысл увидеть. Вот что, как переводит эту фразу новый перевод. «Начало всему творению Божьему». То есть, что это означает? Как Христос себя называет? То есть, он тот, кто был началом всему. Он не начало творения, да, он не первый сотворенный, а он тот, кто был началом всему творению. То есть, другими словами, мы опять, и об этом, кстати, хорошо пишет апостол Павел в послании к Колоссянам в 1 главе 16 стиха. Здесь о Христе тоже. «Ибо им создано все Христом, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». То есть мы видим здесь не Христа не как первое из творения, а как Творца, которым все сотворено, и не только сотворено, но и все существует благодаря его силе. То есть первое, что мы здесь видим, Бог представляет себя, и представляет себя в виде, или, скажем так, говорит о том, что Он Творец, Он тот, кто положил всему начало. Как Христос характеризует состояние Лаодикийской церкви здесь дальше? «Знаю твои дела, да, ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Здесь в греческом такое нехорошее выражение, которое переводчики, в общем-то, во всех переводах постарались облагородить. Что значит «извергну тебя из уст моих»? То есть ты настолько плох, что меня просто тошнит от тебя, скажем так. То есть вот ближе к, на самом деле к греческому оригиналу будет вот такой, что у меня просто вот рвотный рефлекс на тебя. Вот, то есть так он характеризует состояние этой церкви. Как сама Лаодикийская церковь характеризует свое состояние? Да. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, а ни в чем и ни в чем не имею нужды. О каком богатстве тут идет речь? Лаодикийская церковь говорит о себе: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Что это за богатство? Каким богатством оно обладает? Она обладает. На самом деле, я не знаю, как насчет материального богатства, но очевидно, что духовным богатством определенным она обладает. Почему? Хотя бы потому, вследствие того факта, что Лаодикийская церковь – это последняя из всех церквей, да? Таким образом, ей, вот даже по ее положению, да, в истории, открыто больше всего истины. Та истина, которая открывалась, начиная от патриархов, через весь Ветхий Завет, апостолы, Христос, дальше, да, деяния апостолов, следующая история церкви. То есть все вот это богатство, оно принадлежит как раз кому? Лаодикийской церкви, она последняя. Если, скажем, патриархи, они только образно могли видеть жертву Христа, то для Лаодикийской церкви это свершившийся факт. То есть она обладает всей полнотой возможной того духовного знания, которое открывалось на протяжении всей истории человечества, да, в истории церкви. Вот, поэтому да, она действительно богата, разбогатела и... Вот здесь, правда, смущение есть одно небольшое, да, вот богато, разбогател и хорошо. А дальше вот следует нехорошая фраза, что она ни в чем не имеет нужды. То есть нужды она своей не чувствует, она считает, что у нее все хорошо, она ни в чем не нуждается. Однако свидетель верный и истинный характеризует ее состояние совсем по-другому. Не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Парадокс. Почему церковь, которая обладает всей полнотой открытой истины, казалось бы, должна иметь огромное и имеет огромное преимущество благодаря тому, чем она обладает, этому богатству, она вдруг оказывается несчастной, жалкой, нищей, слепой и нагой? Как такое могло случиться? Почему такой диссонанс, дисбаланс, я бы сказал, несоответствие одного другому? 18 стих дает нам ответ, что ей не хватает. Вот она несчастна, жалка, нища, слепа и нога, у нее нет чего-то очень важного. Истина у нее есть. Богатство, знание, богатство истины, Библия открытая, да, и... исполнение Библии в истории, она и могла это наблюдать, потому что она последняя, она в конце истории находится. Это все у нее есть, но чего у нее нет? Вот здесь, если смотреть, у нее нет золота огнем очищенного, у нее нет белой одежды, чтобы одеться, и, может быть, самое главное, чего у нее нет, вот последнее, глазная мазь, которой она должна помазать глаза свои, чтобы видеть. А что это такое? Золото огнем очищенное, белая одежда, чтобы одеться. И вот особо интересна глазная мазь. Да, ну, мы можем обратиться к Священному Писанию. Здесь этим символам дается определенное пояснение. Ну, как всегда, когда у нас встречается какой-то незнакомый, непонятный символ, да, в Священном Писании, что мы должны сделать для того, чтобы его понять? Бежать открывать комментарии, читать, что там богословы на этот счет написали? Что является нашим главным источником поиска ответов на вопросы в Библии?
Сама Библия,
да. Библия объясняет сама себя. Один из основных протестантских принципов. И что же Библия нам говорит об этом? Что такое у нас золото огнем очищенное? Мы можем открыть первое послание Петра, первую главу, 7 стих, да? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть золото здесь, причем испытываемое огнем, оно связывается с чем? С верой. То есть золото огнем очищенное – это вера, которая очищена в огне испытаний. Что такое белая одежда? Да, здесь же в Откровении, в 19 главе, мы можем 8 стих прочитать. «И дано было ей облечься в весон», то есть церкви, тут говорится о церкви, ну, можно 7 стиха прочитать. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, славу Богу, ибо наступил брак Агнца, то есть Христа, и жена его приготовила себя». Жена его в Откровении, жена Христа, это церковь. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый», весон же есть праведность Христа? Святых. Значит, все-таки белая одежда – это наша собственная праведность?
Меня, а праведность
Христа. А есть у нас своя собственная праведность? А какая праведность у нас есть? И почему Библия называет нас святыми? Потому что мы праведные, потому что мы безгрешные, потому что мы сами по себе достойны называться святыми. А почему? Потому что Христос этого достоин. И Он свою праведность, свое достоинство, свои заслуги Он вменяет нам благодаря своей жертве. Поэтому, когда мы читаем о праведности святых, белая одежда в Откровении сравнивается с праведностью святых, мы должны понимать, из всей Библии понимать, что, конечно, речь не идет о собственной какой-то врожденной праведности этих людей. Речь идет о праведности Христа, которую они приняли, и которая живет в них, то есть она не их, она им самим не принадлежит, но они, принимая Христа, вместе с ним получают и эту праведность. То есть белая одежда – это праведность Христа. Хорошо, а вот с глазной мазью сложнее. Где-то в Библии есть глазная мазь? Что-нибудь написано? Вот глазная мазь – это вот золото написано, вера, да? Белая одежда – есть праведность, а глазная мазь? Что это такое, что бы это могло значить. Ну, здесь нам придется немножко все-таки применить свой мозг. То есть напрямую ответа мы не найдем. Может быть, вы знаете, я вот не нашел в Библии, где бы описывалось, что такое глазная мазь. Вот. Но если подумать, вот чуть-чуть, так сказать, включить свое воображение и соображение, и подумать, что такое глазная мазь, для чего она нужна? Ну, наверное, если у меня со зрением что-то не так, да, если у меня зрение начало притупляться, как говорят, да, то глазная мазь – это то лекарство, которое может помочь мне восстановить свое зрение. Когда мы говорим о духовном зрении, что такой глазной мазью может являться? А вот здесь у нас уже есть четкое библейское, так сказать, определение. Давайте мы с вами откроем первое послание Коринфянам, вторую главу с 9 по 12 стих прочитаем. 1 Коринфянам, 2 глава с 9 по 12 стих. «Но как написано, — пишет апостол Павел, — не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Кто просвещает наше духовное зрение? Кто дает нам увидеть то, чего мы бы без вот этой глазной мази никогда бы не увидели? кто открывает нам духовные истины, которые без него, без этого персонажа, скажем так, мы бы никогда не смогли для себя открыть. Апостол Павел достаточно четко говорит, что это делает Дух Святой, живущий в нас. То есть, когда мы говорим о глазной мази, как мы ее можем определить? Наверное, это истинная духовная проницательность, которая является плодом пребывания в человеке Святого Духа. Вот чего не хватает, да? Знание есть, понимание даже истины есть, но вот веры нет, праведности нет, и самое главное, возможно, нет той духовной проницательности, которая могла бы помочь увидеть нужду свою вот в золоте огнем очищенном и в белых одеждах. Потому что церковь-то считает, что все у нее есть, да, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Вот этой вот духовной-то проницательности для того, чтобы увидеть свое истинное состояние, у нее не хватает. А что сделать ей нужно, чтобы это положение исправить? Ну, это мы сказали, да. Но вот она пока еще даже не знает, что купить надо. Она еще пока даже не почувствовала, что она в этом нуждается. 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Заметим, да, Христос, вот все эти, скажем так, ну, не очень красивые, да, и не очень утешительные слова для Лаодикийской церкви, он это говорит из каких побуждений? Вот он даже говорит, вы у меня тошноту вызываете, но из каких побуждений? Да, он говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И конец этой фразы. Что нужно сделать? Будь ревностным и покайся. Но другими словами, тут вот эти два момента можно ответить. Во-первых, Христос любит Лаодикийскую церковь, и его обличение продиктовано именно этой его любовью и желанием ее спасти. А во-вторых, для того, чтобы исправить это положение, ей нужно возревновать, будь ревностным, возревновать об этих сокровищах и как результат этой ревности покаяться. Итак, очень кратко, конечно, мы разобрали эти две истории. Историю богатого юноши, диалог между ним и Христом и обращение Иисуса Христа к Лаодикийской церкви. Какие параллели теперь мы можем построить между ними? Вот на первый взгляд, казалось бы, истории, одна из Евангелий, другая из книги Откровения, одна связана с конкретным совершенно, так сказать, эпизодом в жизни Христа, вторая, она больше относится к эсхатологическим реалиям, да, и что между ними может быть общего. Можно найти здесь что-то общее? Давайте посмотрим. Во-первых, Христос, помните, спрашивает юношу, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И мы с вами говорили, для чего он этот вопрос ему задает. Да, то есть он, по сути, говорит ему, считаешь ли, принимаешь ли ты меня как Бога или считаешь просто добрым учителем. С чего начинает послание к Лаодикийской церкви Христос? Он представляет себя кем? Творцом всего. То есть, как юноша Христос говорит, ты должен признать меня как Бога, так и Лаодикийской церкви говорит, тот, кто к тебе обращается, кто и кем является? Творцом, твоим создателем является Богом. И, по сути, и там звучит один контекст, один такой, скажем так, под вопрос, наверное, главный на самом деле вопрос, может быть, он скрыт за первым вопросом, но главный вопрос-то, являюсь ли я господином или господом, да, твоей жизни? Одна параллель, которую мы можем провести. Вторая параллель, напрашивающаяся, прямо на поверхности лежащая какая. И там мы имеем дело с какими персонажами? Каково их материальное положение? Да, и там богатый человек, да, в Евангелиях, и здесь церковь, которая заявляет о себе, я богат, разбогател, ну и ни в чем не имею нужды. Но, и что интересно, и там, с этим богатством что-то не так, да. В первом случае Юноша говорит, я все соблюдал, да, от юности своей, но чего-то мне не достает. И во втором случае Лаодикийская церковь говорит, я богато разбогатела, но при этом ее характеристика, данная Богом, несчастна, да, и жалко, и слепо, и наго. Какую еще параллель мы можем здесь увидеть между этими двумя историями? То есть и юноша, и Лаодикийская церковь, они по сути заблуждаются относительно своего истинного состояния. Юноша говорит, все это соблюдал я или соблюл я от юности моей. Так ли это? Я, может быть, рассказывал, кто-то слышал это, когда я только первый раз пришел в церковь, это была единственная в Москве церковь, тогда на Малом Вузовском, сейчас она уже переехала в другое здание. Вот. Там после служения всегда были библейские курсы, и на них приглашали каждого, кто вот захочет узнать больше о Библии, прямо сразу после богослужения. И когда я пришел, мне стало интересно, я пошел на эти библейские курсы, и там как раз была речь о законе Божьем. И перечислили заповеди, которые до этого я никогда не слышал на самом деле. Ну, то есть, как, я не знал, что это закон Божий. Вот, перечислили 10 заповедей. И вы знаете, какая моя мысль была первая? А что мне вообще здесь делать? Я вообще-то святой человек, я все соблюдаю. Я вроде никого не убивал никогда, не крал, ну там мелочи не считаются, да, не прелюбодействовал. Ну а что, все так делают. Это как, не только я один там чего-нибудь может, так сказать, взять не свое, но это мелочь. Это не считается, по-крупному никогда. Вот, и так далее. То есть я святой человек, все, я готов к Царству Небесному. Да? И вот здесь тоже юноша говорит, я все это соблюл от юности своей. Но так ли это на самом деле? Вот, то есть он заблуждался. Лаодикийская церковь, понятно, да, она говорит о себе, я богат, разбогател, но Христос тут же говорит на самом деле, каково твое состояние. Еще какую параллель можно здесь увидеть? Уже относящуюся ко Христу. В Евангелии от Марка что говорится, как Христос, увидев этого юношу, как он к нему отнесся, возлюбил его. А когда говорится о Лаодикийской церкви, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. То есть Христос любит и желает спасения обоим этим персонажам. Ну и проблема, основная проблема, как богатого человека, да, богатого начальника, так и Лаодикийской церкви. В чем она заключается? Проблема юноши. Да. Для него земное богатство оказалось важнее богатства небесного. Он не был готов отказаться от него. А проблема Лаодикийской церкви. Почему Лаодикийская церковь, имея сокровище Божьей истины, не имеет плодов этой истины? Почему она не имеет веры, праведности Христовой, силы Святого Духа? Почему? Что ей мешает приобрести это все? Очевидно, потому что она пренебрегает этой истиной. То есть, имея эту истину, она ей пренебрегает. А в чем это пренебрежение выражается? Мы пренебрегаем разве истиной? Мы отвергаем ее? Мы не считаем, что ей не нужно следовать? Или в чем? В чем это пренебрежение? Согласны мы с тем, что написано в Слове Божьем? Согласны. Достаточно ли этого согласия? Да. Мы помните притчу о двух домах, который на песке был построен и на камне. Один на песке, другой на камне. И разница между ними, между двумя группами людей, которые характеризовались, иллюстрации которых выступали, эти два дома, была всего лишь одна. Там написано, и первые, и вторые слушали Слово Божие. И первые, и вторые принимали Слово Божие. И первые, и вторые радовались, наверное, Слову Божьему. А в чем тогда между ними была разница? Что, ну, фундамент понятно, а в чем это выражалось, так сказать, уже в реальности? Да. Одни исполняли, а другие нет. Другие просто слушали, это им было интересно, но при этом, когда речь заходила об их практической жизни, о том, чтобы те принципы, которые они услышали, применить в своей жизни, ну это неудобно, Это неприятно порой бывает. А что обо мне люди скажут? А мне нужно отказываться тогда от чего-то? А я не хочу от этого отказываться. Поэтому, как информацию, я готов это принимать и даже согласиться с тем, что это все полезно и хорошо. Любой курильщик знает, что курить вредно. Приводит это к тому, что он отказывается от курения? Ну, наверное, в 0,1% случаев, да, в 99,9%. Все знают и согласны, но продолжают курить. То есть, они, вопрос, почему они не имеют плодов, имея истину, не имеют плодов истины, это ответ, судя по всему, один. Потому что они пренебрегают этой истиной, не переносят ее в свою практическую жизнь. И по сути оба этих персонажа имеют великое сокровище, да, имеют богатство, данное им Богом, но не ценят, как должно это сокровище, предпочитая ему земные богатства, земные удовольствия, предпочитая земные какие-то вот блага, которые они могут здесь приобрести. Ну и еще одна параллель, которую тут можно увидеть, то, что обоим персонажам недостает духовной проницательности, чтобы увидеть истинную ценность того богатства, которое им дает Бог. Это на самом деле вопрос, на котором я хотел бы более подробно остановиться чуть позже. То есть, на самом деле здесь проблема не в том, что, скажем так, большая часть проблемы заключается не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не понимаем, чем мы пренебрегаем. А что различает? Вот здесь мы параллели провели много, а есть какое-то различие между этими двумя, ну, назовем так их персонажами, да, Лаодикийская церковь и юноша, пришедший ко Христу. Что-то, какое-то различие между ними есть? Вот в этих двух историях. Чем закончилась история с пришедшим ко Христу начальником? Ушел и больше ничего мы о нем в Евангелиях не видим. То есть, по сути, получается, что вот он хоть и опечалился, хоть и ему было неприятно это все, но он все-таки сделал свой выбор и ушел. Что с Лаодикийской церковью? То есть не говорится о том, что она ушла, да, что она пренебрегла окончательно и что она сделала свой выбор. Христос предлагает ей, он говорит ей, что тебе нужно сделать. Да, и дальше как бы реакции здесь не описано. То есть перед ней стоит этот вопрос, и она еще может сделать правильный выбор. Она еще может использовать вот этот вот второй шанс. Она еще может возревновать и покаяться. Вот здесь есть большая разница. Хорошо. Ну и последнее, о чем хотелось бы поговорить. Какие уроки мы можем извлечь? Мы пока разобрали эти две истории, мы сравнили их между собой, мы увидели параллели, а их очень много действительно, которые есть между этими двумя историями. Казалось бы, такие разные, но на самом деле настолько похожи друг на друга. Я когда начал об этом думать, я сам поразился. Меня первое привлекло только то, что там и там богатые, да, я вот думаю, вот параллель есть. А когда начал это исследовать дальше, увидел, что там вообще практически каждый стих, он имеет параллельный стих в другой истории. Настолько они связаны друг с другом. Но мы увидели, ну, по крайней мере, некоторые из этих параллелей мы с вами сегодня увидели. Но дальше что? Что из этого для нас? На самом деле мы живем в эпоху Лаодикийской церкви, да? То есть, по сути, это все к нам обращено. Вот то, что сказано и в истории о Лаодикии, и то, что, как мы видим, сказано в истории о богатом юноше. Поэтому уроков тут можно увидеть очень много. Но сегодня по ограниченности времени, чтобы нам не сидеть здесь до 7 часов вечера, вот, я думаю, вы этого не хотите, вот, я только на одном уроке хочу остановиться. И урок этот вот в чем состоит. Почему юноша выбрал земное богатство? Вот что побудило его, имея выбор между земным богатством и богатством, которое Христос предлагает, выбрать земное богатство? Или почему Христос особенно подчеркивает важность глазной мази для Лаодикии? Почему для нее так важна именно глазная мазь? Вера важна и праведность важна, но вот глазная мазь, она последней стоит. А последняя, как сказал Штирлиц, да, это что такое? Это то, что запоминается, то, что самое главное будет. Что если я хочу, чтобы мой собеседник запомнил, да, что-то, что я должен сделать? Сказать это в конце. Вот тогда он запомнит. Именно это он и запомнит из всего разговора. И вот тут в конце стоит глазная мазь. То есть, почему так важно для Христа именно это? В чем? То есть нужна проницательность для чего? Чтобы увидеть, а что на самом деле важно, что на самом деле ценно, и какое на самом деле богатство принесет мне большую пользу, давайте даже вот так вот меркантильно будем говорить. С какого богатства я больше прибыли получу? С того, что здесь на земле, или с того, что Христос предлагает? В Евангелиях есть две маленькие притчи Христа, такие маленькие, всего обе притчи занимают два стиха, ну три стиха. Но при этом важность этих притч, на мой взгляд, просто огромна. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы от истории о богатом юноше к этим притчам переходим, но очень коротко, да, они сами по себе очень маленькие, я даже их прочитаю. 44 стих, 13 главы Евангелия от Матфея и дальше. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. И еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Обе эти притчи, они объединены одной мыслью, да? Заметьте. Что делает человек, что делает купец? Что они продают? Все. Все, что имеют. Причем, как они это делают? Они это делают со скрипом, там, думая, ой, как плохо, но надо, мне бы хотелось оставить, но придется продать. Так они продают. Я думаю, что они бегом бегут. Да? Побыстрее, пока кто-нибудь другой там не нашел или кто-нибудь другой не купил. Они это делают, я бы сказал, даже не то, что с радостью, а просто очень быстро. А почему? Ведь они же продают все, что имеют. Как они вообще не задумываются над этим? Почему они не жалеют об этом? Почему они слез не льют? Ведь все же продают, что имеют. Да, потому что и тот, и другой понимают, что продав все, что имеют, они приобретут многократно больше. Да? Небесное сокровище, на самом деле, по своей ценности, по своему весу, оно бесконечно превосходит все то, что может дать нам этот мир. Но для того, чтобы это увидеть, нам нужно иметь вот эту вот глазную мазь. Для того, чтобы увидеть это, нам нужно иметь духовную проницательность. И Библия дает нам. А, кстати, что это за сокровище такое? Которое гораздо, ну, гораздо это слабо сказано, бесконечно превосходит по своей ценности любые миллиарды, которые тут, ну, имеют ограниченное очень число людей. А это сокровище, оно предлагается каждому человеку. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Я хочу несколько стихов зачитать, и вы, я надеюсь, увидите вместе со мной, что это за сокровище. От него, 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением. Следующая, буквально вторая глава этой же книги. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И послание к филиппийцам, слова апостола Павла, 3 глава, 7 по 11 стих. Но что для меня было преимуществом, пишет апостол Павел, вот то как раз земное, что как бы вот лежало, чем я обладал, а мы знаем, что Павел обладал очень многим на этой земле, он не был бедным человеком, он был членом Синедриона, то есть по-нашему членом правительства того времени, да, он обладал большим богатством, он обладал большим авторитетом, хотя тоже был, кстати, молодой, вот, да, как вот тот юноша из истории со Христом, да. Он многим обладал, но что он пишет здесь? Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Что это за сокровище, которое Господь нам предлагает? Удивительно, но Он нам предлагает не жемчуга, Он нам предлагает не золото, Он нам предлагает не какие-то сокровища всей вселенной. Он нам предлагает самого себя. Может ли быть сокровище большее, чем это? Может ли быть сокровище более ценное, чем это? Да даст нам Господь свою глазную мазь, чтобы нам, в отличие от богатого юноши, увидеть это сокровище, возревновать о нем, а не о земном сокровище, покаяться и следовать за ним, отдав ему всю свою жизнь. Всю свою жизнь без остатка. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что находимся здесь. Мы благодарим Тебя за то, что в этот святой субботний день можем обращаться к Тебе. Несмотря на то, что мы абсолютно недостойны этого, несмотря на то, что в нас самих нет ничего хорошего и нет ничего достойного, и нет ничего делающего нас способными приходить пред престол Твоей благодати, обращаться к Тебе. Все наше достоинство, вся наша праведность, все наши добрые дела – это все как запачканная одежда. Но только Ты по Своей великой любви, по Своей великой милости, оставил небеса, оставил служение, которое совершали Тебе сонмы, мириады, тьмы тем небесных ангелов. Оставил все это, пришел на эту землю и отдал свою жизнь ради нашего спасения. Возлюбил нас так, что не пожалел жизни своей для того, чтобы мы могли быть спасены. И, Господи, нет слов, которым могли бы мы выразить ту глубину любви, которую Ты явил к этому миру. И теперь Ты это сокровище предлагаешь каждому человеку на этой земле. Это сокровище Ты предлагаешь каждому из нас. Не дай нам отвергнуть его. Не дай нам сделать выбор, как тот юноша, но помоги нам, помажь наши глаза глазной мазью, чтобы мы увидели всю ценность этого сокровища. И оставив все, не с огорчением, не по принуждению, но с радостью, оставив все, отдали свою жизнь в Твои святые руки. Чтобы Ты мог управлять и вести нас. Чтобы Ты руководил нашей жизнью так, как угодно Твоей святой воле. Потому что мы знаем, что Твоя воля есть благая, угодная и совершенная. Потому что мы знаем, что Ты, то, что Ты велишь нам, то, что Ты, то управление, которое Ты совершаешь в нашей жизни, оно подчинено одной только цели – довести нас до небесного Иерусалима, где мы сможем, освобожденные от греха, освобожденные от смерти, освобожденные от страданий, славить Тебя, благодарить и величать в течение всей вечности. Соверши это, Господи, в жизни нашей. Открой наши сердца для принятия Твоего Святого Духа. Излей Духа Твоего Святого в сердца наши, Господи, чтобы мы могли видеть то, что ты даровал нам, видеть это в правильном свете и понимать всю великую ценность твоего дара. Слава тебе и честь, хвала и благодарность да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.